Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России и социологи о стране и последних событиях. Что говорили россияне о чеченской войне в те дни, когда террористы держали заложников в театральном центре на Дубровке?
Надо войну довести до конца. Это страшная страна. Это раковая опухоль.
У террористов это была последняя капля. Они просто уже не знали, что делать. Как превратить эту войну? Она всем уже достала.
Ну, раз там террористы, зачем войска вывести?
Чтобы войны не было, крови не было, чтобы люди жили счастливо.
Допустимо ли в борьбе с террористами применение химических веществ, угрожающих жизни заложников?
Если бы я там был как заложник, я бы их не осудил.
Однозначно нельзя. Люди погибли не от пули, а от газа.
А если бы газом не травили бы, у нас ничего не получилось бы. Это очень хорошо.
Комментарии социологов.
Бедное, репрессивное общество, никак не могущее освободиться от своего прошлого, не видящее ничего впереди.
Вот все сейчас разговоры о борьбе с терроризмом там. В то же время в Москве сохраняются улицы откровенных террористов. Я живу рядом с улицей Кибальчич.
Прозвучали голоса москвичей, и этот наш опрос комментирует социолог Лев Гудков.
Действительно, ответы москвичей дали весь возможный спектр массовых реакций, которые мы обычно получаем в наших опросах. Другое дело, что распределение этих мнений. До теракта очень представительной была точка зрения огородить Чечню, вывести войска и предоставить Чечне независимость. Такой путь развития очень желателен, но сегодня представляется утопичным. Люди видят, что от имени власти сегодня говорят генералитет и силовики, и они никогда не пойдут на такие переговоры.
А как изменилось вот это соотношение сторонников мирных переговоров и военных действий после теракта?
Практически эти позиции сравнялись. За продолжение военных действий выступает 46%, рост на 13% все-таки по сравнению с сентябрем, и 45-44% за мирные переговоры.
А как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация? Ведь мы знаем, что после каждого теракта было такое усиление агрессии и увеличение числа сторонников военных действий.
Я думаю, что через месяц-полтора мы получим то же соотношение, которое было последние два года. Соотношение сторонников мирных переговоров к сторонникам войны примерно 2:1. Поскольку ситуация совершенно однозначна, ясно, что военных средств у российского руководства больше нет. Армия недееспособна, она внутренне разложена, деморализована и не знает, за что она, в принципе, воюет.
Общественное мнение. Граждане России и социологи о стране и последних событиях. Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. Эфир 17 ноября 2002 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Общественное мнение». У микрофона в Москве Вероника Боде. Почти трое суток, с вечера 23 октября до утра 26-го, люди во всем мире с тревогой следили за развитием событий в Москве, в театральном центре на Дубровке, где вооруженные террористы удерживали сотни заложников. Как, по вашему мнению, следует решать проблему с захватом заложников? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Москве по горячим следам теракта. Утром 24 октября.
Я думаю, что должны быть переговоры. Резко не надо. Зачем резкие движения? Их надо постепенно, чтобы успокоить.
Только переговоры, больше ничего.
Чеченов всех перерезать. Волками были, волками должны подохнуть. Я бы взрючил еще конкретно бы милицию. Как так 30 человек вооруженных могло туда пробраться?
Сообразие. Все, что они требуют, надо выполнять. Люди же все-таки 500 человек там.
Каким-то образом договориться. Там же были какие-то прецеденты, да? Вот Кизляр, да, по-моему. Вот по этому же сценарию, наверное, надо.
Ну, я считаю, что войну давным-давно надо прекратить, а найти деньги, что были потрачены, и еще с учетом тех жизней, которые загублены, можно было поставить большую китайскую стену вокруг Чечни, и всех, кто на нее взлезет, с той или другой стороны, расстреливать на месте, потому что никто ведь не чешется.
Я думаю, только вот они могут говорить конкретно, как вот это было там в Удивеновске. Реально ли в этой связи прекращение спецоперации в Чечне? На чем они настаивают? Ну, это же вопрос уже к господину, наверное, президенту Путину. На его месте я бы, конечно, не прекратил операцию, потому что там его честь, что ли, поставлю на карту, да? Он же какие-то громкие заявления делал, что, дескать, мы там их всех обязательно прекратим, замочим.
Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» социолог Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Лев Дмитриевич, насколько типично, на ваш взгляд, прозвучавшее мнение москвичей? И каковы были предложения ваших респондентов?
Ну, это довольно типичный разброс, с точки зрения которой мы получили в нашем всероссийском опросе. Предлагалось тянуть время и искать точки соприкосновения. Предлагалось небольшим количеством людей выполнить все требования, вплоть до остановки военных действий. Большая же часть, именно под влиянием аффекта и подачи материала на телевидении, давала мстительные и агрессивные ответы. Подчеркну, что опрос проходил сразу после штурма. Вот такие ответы в непосредственной ситуации, они довольно сильно отличаются от прежних ответов в ходе вот подобных актов, которые происходили в мире. Вообще, обычная реакция людей максимально сохранить жизнь заложников в этих случаях, максимально постараться тянуть время, идти на переговоры. За это высказывалось от 55 до 65% в разных ситуациях. В данном случае такая вот перевернутая картина, я думаю, что это связано просто непосредственно с эффективностью самого момента, с очень сильными переживаниями, а во-вторых, с растущим числом жертв, которые стали поступать к этому моменту.
Насколько я знаю, 55% опрошенных в ЦИОМ заявили, что никакие уступки террористам недопустимы, и почти столько же считают, что федеральные власти в ответ на теракт должны предпринять решительные действия в Чечне. Чем вы объясняете столь жесткую реакцию россиян?
Первое, это вот тем взрывом ненависти, гнева, страха, который определил вот все психологическое состояние. А второе, это накопленная ненависть к Чечне. В этом случае очень постаралась официальная пропаганда и СМИ. Из чеченцев сделали не просто образ врага, а демонизировали этот образ. Что это не обычные люди, а это народ бандитов, сборище убийц, и с ними нельзя вести переговоры. Это очень сильно отличается от того, что было в Первую войну. Россияне в большей гораздо степени, чем сегодня, возлагали вину на развязывание Первой чеченской войны на администрацию президента, на Ельцина, генералитет, спецслужбы. После же терактов в сентябре 1999 года картина изменилась. Контроль над СМИ, с другой стороны, состояние страха и растерянность, оно вот действительно способствовало росту античеченских настроений и росту ненависти.
По данным вашего всероссийского опроса, теракт на Дубровке вызвал у россиян прежде всего гнев, страх и раздражение. Такие ответы дали в сумме 80% респондентов. И лишь 7% эти события заставили еще раз задуматься над чеченской проблемой. Как вы думаете, почему так мало? Может быть, это как раз говорит о том, что люди не понимают, в чем причины подобных явлений.
Не просто не понимают. У них нет способов объяснения этого. Нет авторитетных людей, которые могли бы объяснить эту ситуацию. Вы посмотрите, вся пресса, все телевидение в упоении была от победоносного штурма. Но как бы ни действовал спецназ, нельзя управлять государством так, как действует спецназ. А сегодня все-таки доминирует в руководстве страны именно этот тип мышления. Полицейского государства, несмотря на весь провал подобной политики. И, кстати говоря, люди понимают это, потому что помимо возложения ответственности, вины за гибель людей на террористов, на втором месте стоит именно спецслужбы, их недееспособность. 15% обвиняют в этом руководство России, которое ведет бессмысленную войну.
В те октябрьские дни мы проводили в день по несколько опросов, в основном в Москве. Вот еще один из них. Как вы относитесь к требованиям террористов вывести войска из Чечни и прекратить войну?
Очень правильные требования. Ну, как же так убивать себе подобных? Вам нужна Чечня? Мне тоже она не нужна. Пусть живут как хотят.
Я считаю, что, может быть, их и нужно вывести, но только это исключительно, чтобы всех заложников освободить. А уж там пусть решают, запускать ли снова войска в Чечню, не запускать ли. Там, где мы живем, очень много чеченцев, и я вот сегодня спала очень неспокойно.
Не надо войска вводить. Головы нету. Воевать будут. Нефть под ногами, денег много. Оружие накупили, накупят атомное.
Я считаю, что нужно оставить войска. Потому что люди не цивилизованные, дикие. Их надо держать под контролем.
Это единственное правильное, что можно вообще сделать в этой ситуации, немедленно подчиниться. Если страна пойдет на то, чтобы уйти от войны, то тогда их действия могут чрезвычайно парадоксальным образом обернуться во благо.
Потому что такой вопрос назрел, это все понимают, и, наверное, то, что произошло, как бы виноват все общество. Они вынуждены это были сделать. Они обречены, и им нечего терять. Это очень страшно.
Я думаю, этого просто не будет положительного результата от вывода войск. Вернемся опять к периоду между Первой и Второй чеченскими войнами.
Конечно, давно уже пора это все прекратить. Но на самом деле идти на поводу у террористов – это недопустимо.
Ну, раз там террористы, зачем войска вывести? Надо сначала террористов вывести оттуда.
В общем, по большому счету, я, конечно, против. Но так как зависит жизнь людей от заложников, то, конечно же, тут надо что-то решать.
Я считаю, что надо войну довести до конца. Это страшная страна. Это раковая опухоль.
Я за это. Чтобы войны не было, крови не было, чтобы люди жили счастливо.
Прозвучали голоса москвичей, и этот наш опрос комментирует социолог Лев Гудков.
Действительно, ответы москвичей дали весь возможный спектр массовых реакций, которые мы обычно получаем в наших опросах. Другое дело, что распределение этих мнений. До теракта очень представительной была точка зрения огородить Чечню, вывести войска и предоставить Чечне независимость. Такой путь развития очень желателен, но сегодня представляется утопичным. Люди видят, что от имени власти сегодня говорят генералитет и силовики, и они никогда не пойдут на такие переговоры.
А как изменилось вот это соотношение сторонников мирных переговоров и военных действий после теракта?
Практически эти позиции сравнялись. За продолжение военных действий выступает 46%, рост на 13% все-таки по сравнению с сентябрем, и 45-44% за мирные переговоры.
А как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация? Ведь мы знаем, что после каждого теракта было такое усиление агрессии и увеличение числа сторонников военных действий.
Я думаю, что через месяц-полтора мы получим то же соотношение, которое было последние два года. Соотношение сторонников мирных переговоров к сторонникам войны примерно 2:1. Поскольку ситуация совершенно однозначна, ясно, что военных средств у российского руководства больше нет. Армия недееспособна, она внутренне разложена, деморализована и не знает, за что она, в принципе, воюет.
Согласятся ли российские власти начать мирные переговоры по урегулированию чеченской проблемы? У микрофона «Радио Свобода» снова москвичи. Опрос на эту тему мы провели на второй день трагедии, 25 октября, когда ситуация становилась все более и более напряженной.
Если пойдут на переговоры, сделают большую глупость. Потому что я считаю, что дальше будет продолжение еще чище. Раз уступили в Буденновске, два уступили везде, и дальше будет продолжаться так.
Я думаю, что согласятся. Ну, потому что жизнь, наверное, людей дороже, чем политические амбиции.
Мирные переговоры вести практически не с кем. Кто хочет жить мирно, тот не воюет.
Я думаю, что да. Ну, потому что жизнь людей все-таки для нашего правительства на первом месте.
Хотелось бы, но не уверен, что согласятся. Неготовность. Нет базы для обсуждения обеих сторон.
Сомневаюсь. Потому что это все можно было сделать давным-давно, не дожидаясь такого ужаса. Война, видимо, выгодна очень серьезным политикам. И поэтому вряд ли даже такой отчаянный шаг что-либо решит.
Да, согласятся. А другого выхода просто не будет. Зал большой, будет стрельба, будут жертвы.
Мне кажется, вряд ли. Слишком сильно завязли в Чечне, чтобы из-за такого небольшого количества людей такую глобальную кампанию сворачивать. Ну, сколько там, 500 человек? Наше государство может таким количеством людей жертвовать спокойно.
Ну, я думаю, что нет. Ну, я вообще думал сначала, когда посмотрел репортаж, что это вообще пиар правительственный. Кому-то это как-то выгодно.
Ну, какие-то переговоры будут, я думаю. Все-таки люди трезвые в руководстве страны. Это путь тупиковый, силовой.
Напомню, вместе со мной в московской студии социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, ваш комментарий, пожалуйста.
Вы знаете, что меня больше всего поражает в этих реакциях? Это крайне скептическое и подозрительное отношение к власти, неверие в ее добрую волю. За этим стоит глубокое разочарование и опыт репрессивной жизни в этой стране. Дело не в том, что нет таких возможностей политического решения проблемы, а нет готовности и желания к ней у лидеров. И наши ответы отчасти подтверждают. Посмотрите на вопрос, как вот инцидент с захватом заложников в Москве скажется на развитие событий в Чечне, приведет к обострению ситуации в Чечне. 37%. 16% надеются, что возможны переговоры. Но 35% отвечает, все останется по-прежнему. Не верят в возможность каких-то позитивных шагов. Это апатия, равнодушие, смешанные даже с цинизмом в обществе.
В эфире программа «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Утром 26 октября, сразу после штурма театрального центра на Дубровке, мы спросили у жителей российской столицы, какова ваша реакция на спецоперацию по освобождению заложников.
Мы очень счастливы и поздравляем наши спецслужбы и нашему президенту. Я желаю здоровья, счастья. Мы чувствуем опору за своей спиной. Мы чувствуем силу, справедливую силу.
Молодцы, четко сработали. Всех положили.
А этих чеченцев вообще надо валить.
Вообще оборзели.
Вообще-то в шоке. Очень страшная вещь. Я бы не хотела оказаться ни на месте заложников, ни на месте тех, кто штурмовал здание.
Я поддерживаю это все. Какие-то погибли люди. Очень жаль.
Правильно сделали. Я считаю, что давно надо было этих подонков уничтожить. Театр захватить. Это же вообще ужас один. Не может быть, чтобы какая-то горсточка диктовала условия государству.
Ну, я в шоке вообще. Я думаю, надо было даже раньше так делать.
А что дальше?
Да от них, по-моему, нет защиты. Не знаешь, где обернется с этим.
Дальше война чеснется. Даже пропорции погибших людей не приходится сравнивать то, что здесь, и то, что в Чечне. Слишком много денег затрачено на все это, поэтому навряд ли кто-то откажется от тех прибылей, которые там.
Я продолжаю беседу с социологом Львом Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Лев Дмитриевич, я знаю, что вы вот конкретно в такой форме вопрос не задавали россиянам. Но, по вашим наблюдениям, исходя из того, что мы видим на телеэкранах, на страницах российских газет, насколько типичны такие реакции, и что это говорит нам о россиянах?
Это довольно типичные реакции. Это и облегчение. Все-таки, особенно в первые моменты, большинство людей, как казалось, вышли невредимыми и здоровыми. О Газе еще никто не знал. Это, конечно, гордость за то, что России не поставили на колени, как говорил Лужков. Идентификация с властью, с тактикой власти, она очень распространена в России, с одной стороны, и безнадежность опять в оценках ситуации, которая здесь же прозвучала, то, что ситуация никак не будет решена.
Допустимо ли в борьбе с террористами применение химических веществ, угрожающих жизни заложников? С таким вопросом наши корреспонденты вышли на улицу сразу 4 российских городов 28 октября, когда уже стало известно, что количество жертв достигло 117 человек. Почти все они умерли, отравившись газом, который использовался при штурме. Слово жителям Саранска.
Если бы я там был как заложник, я бы их не осудил.
Нет, и вот последняя операция показала очередную безалаберность наших силовых ведомств и всех ответственных лиц государства. 30% заложников были удушены вот таким варварским способом.
Допустимо, потому что иначе жертв может быть гораздо больше.
Зря они сделали. Ну ведь они всех отравили. Может быть, если бы этого не было, может, нормально бы договорились.
Однозначно нельзя, потому что жизнь заложников в опасности. Люди погибли не от пули, а от газа.
Я считаю, что все допустим, любые средства, лишь бы обойтись меньшими потерями.
В России народ простой вообще, по большому счету, никогда не жалели. Как гнобили во времена Ивана Грозного, на каких костях возводил свои реформы Петр I, уверен, что не участвовалось при штурме ни состояние, так сказать, заложников, ни то, какое количество газа туда было вогнано. Если бы погибло бы 500 человек, нам бы тоже сказали, что это блестящая акция наших силовых ведомств.
А если бы газом не травили бы, у нас ничего не получилось бы. Это очень хорошо.
Напомню, опросы «Радио Свобода» комментирует социолог Лев Гудков.
У меня ощущение, ну, как и от всех наших исследований, чрезвычайно противоречивое. Иногда мне хочется бросить все к черту и убежать, перестать заниматься этим делом. Бедное, репрессивное общество, никак не могущее освободиться от своего прошлого, не видящее ничего впереди, агрессивное внутренне, растерянное и несчастное общество. Но трудно ждать, чтобы люди были другие после такого самоедского периода их истории. В определенной степени советскость продолжает сидеть и сейчас в нас самих. Мы также надеемся на власть, на доброго царя и перекладываем собственную ответственность на других. Россия из всех стран, которые находятся в состоянии перехода, это демократия с наибольшим количеством рисков. Я не уверен, что Россия сможет когда-нибудь стать нормальным, демократичным, богатым, стабильным, защищенным обществом. Вполне возможно, что оно и будет 2-3 поколения находиться вот в этом состоянии раздрая и болезненного перехода.
Лев Дмитриевич, а каковы, на ваш взгляд, последствия последствия теракта на Дубровке для российского общества в целом?
Вы знаете, первое мое впечатление было – это усиление полицейского режима, превращение этой политики в постоянную. Но, получив эти данные и проанализировав, я думаю, что ситуация довольно скоро вернется, например, к тому, что было до событий 23 октября. И вот подобную воинственную, агрессивную риторику, поиски врага, разжигание ненависти и усиление спецслужб, оно не произойдет. Значительная часть общества будет против. Все-таки люди понимают, что слишком много воли давать силовым структурам нельзя, это тупик полный. Это отбросит нас опять на 20, 30, 40 лет назад. Но я хочу сказать и у самого руководства, у номенклатуры нет сегодня таких возможностей, чтобы установить абсолютный полицейский режим. Растерянность нашего президента, она очевидна, несмотря на весь его решительный вид, он оказывается слабым политиком, он не знает, что делать. За все два года не было ни одного политического решения предложено. Мочить в сортире – это, конечно, очень эффектный ход, и социально близкие его немедленно поддержали. Но дальше что? Так или иначе, люди начинают... Они все-таки понимают, что президент не так много успел сделать. Ни в экономике, ни в борьбе с преступностью, ни в обеспечении большей безопасности граждан. И парадоксальным образом, я думал, что рейтинг и без того высокий поднимется еще выше, после захвата театрального центра он не поднялся. А в некоторых отношениях даже немножко упал. Доверяют ему среди других политиков немножко меньше, чем это было в сентябре. 48% против 54% в сентябре.
Спасибо. Это был Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мы говорили о первой непосредственной реакции россиян на октябрьскую трагедию в Москве на Дубровке. Эта реакция всегда заметно меняется со временем. Уже через неделю после теракта у граждан страны появилось немало вопросов по этому поводу. И свидетельство тому – проведенный нами в подмосковном Климовске опрос на тему «На какие вопросы должна ответить парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Москве?». Такую комиссию предлагали создать правые, но Государственная дума отклонила эту инициативу.
Почему люди там сидели так долго в заложниках, что не могли штурм раньше произвести?
Какой газ действительно использовался? Журналисты навели справки, что такие лекарства используются при отравлении боевым газом, что это пытаются скрыть, потому что химическое оружие.
Как туда попали? Столица и такой
Кремль приехал.
И столько взрывчатки провести.
Мне непонятно, как можно было такую массу оружия принести. Где наши органы были?
В основном люди умерли все только от газа. Что-то действие именно спецслужб, которые должны не восхвалять, что они хорошо провели операцию, а ответить за то, что не допустили до такой операции.
У меня основной вопрос, когда закончится война. Надо прекратить эту войну.
Мне одно не ясно. Каждый, что ли, может так прийти и рвануть? Почему никто за халатность не несет ответственность?
Непонятно, почему все-таки вот эта часть, вот 100 человек с лишним, не выжили. Что за газ был? Вот единственное, вот этот вопрос.
Иностранные ФСБшники, они сказали, в газе было такое вещество, которое убило людей. Ну вот единственный ответ хочу услышать. Что вообще они с ним собираются дальше делать с этим газом?
Террористы выдвигали требования прекратить войну в Чечне. Как? Прекратят они ее или нет? Она всем уже достала. И русским, и чеченцам. Эта война уже поперек горла.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свобода».
В этом году социологи спросили у россиян, что произошло бы со страной, если бы большевики не смогли захватить власть в 1917 году. 14% считают, что Россию ждали бы распад и утрата независимости, 22% – что была бы восстановлена монархия Романовых, столько же, что страна пошла бы по пути демократии западного типа. Согласия в обществе по этому поводу не наблюдается. Преобладающим же является мнение, что власть в этом случае захватили бы какие-то другие экстремисты и авантюристы, которые принесли бы народам еще большие бедствия. Подробнее о результатах этого исследования директор ВЦИОМ профессор Юрий Левада.
Оказывается, одинаково часто разделяют такую позицию яблоки 33% и избиратели Компартии России тоже 33%. Это говорит о том, что память о позитивном перевороте 25 октября – это нечто ритуальное, очень мало наполненное реальным содержанием. Революция превратилась в памятник самой себе, а памятник стоит и не меняется.
Реальная память россиян о событиях революционных лет со временем слабеет. Многие не помнят даже того, что в советские времена было известно каждому школьнику. Хорошим подтверждением может служить наш московский опрос на тему, чем знаменит крейсер «Аврора».
Что знакомый, в войне где-то был, в Питере, да, сайт который?
Тем, что он первый выстрел сделал во время революции, залп Смольный.
Он это палил по-зимнему, просто так, попугать.
Что тебе снится, крейсер «Аврора», сейчас когда утро встает.
Ма, я это не слушаю.
Брал зимний. По тем временам, да, это была успешная операция.
Что в 17-м году выстрела. Это было громко, и все знали, что революция произошла.
Произносил новую эру истории человечества, которую, к сожалению, стоит забывать.
Когда была революция, это тот крейсер, который не сделал ни одного выстрела.
Тем, что единственный корабль, который спасся в Синск по сражении.
Революцию начал. Стрельнул первый.
Без понятия. Корабль большой. В Питере стоит, по-моему. Я там была.
Он стрелял в СССР.
Революцию сделал. Прогремел. Залп дал. И правильно сделал. Аврора нам не хватает на сегодняшний день.
Мне говорили, что это какой-то там певец там. Но он очень красиво поет.
Он стрельнул в небо.
Бог его знает, чей он знаменит.
Интересно, что в списке основных символов России 20 века ни крейсер «Аврора», ни мавзолей не занимают первых мест.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Подготовила и ведет передачу Вероника Бодде. Эфир 17 ноября 2002 года.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Седьмого ноября Россия теперь отмечает не годовщину Октябрьской революции, а День согласия и примирения. По этому поводу корреспондент «Радио Свобода» спросил у москвичей. Как вы считаете, это День согласия с чем и примирение между кем?
Просто компромиссный праздник между старыми поколениями, старыми убеждениями и новой объективной реальностью. В целом, да, это полезные слова.
Я не вижу никакого примирения здесь. Генералы должны, как говорится, воевать, они воюют.
Не понимаю, что такое праздник революции, не понимаю, что такое праздник примирения. Я бы отменил этот день вообще. Жириновский с Явлинским когда-нибудь примирится? Вот если примирится, я просто сделаю 2 7 ноября у себя в календаре.
Не знаю, я не понимаю этого примирения тоже. Мне кажется, все должно быть, как было. Парад революционный. Праздник.
Согласие между разными народами, между, скажем, воюющими странами. Возможно, Чечня, Афган.
Ни с кем примирения не будет. С бандитами соглашения не может быть.
Если согласие, то наиболее важное международное согласие. Если примирение, то для нас главное примирение сейчас с Чечней.
В этот день, наверное,
Подумаю, в чем я была не права, попрошу прощения у тех людей, перед которыми я была виновата.
Мне все равно, у меня выходной, если будет, то это хорошо. А согласие, примирение, там мне как до фонаря, если честно.
О том, как изменилось в России отношение к празднику, отмечаемому 7 ноября, рассказывает Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов Всероссийского центра изучения общественного мнения.
На памяти всех тех, кто вырос в советскую эпоху, этот праздник был самым главным праздником государства. Связь с Октябрьской революцией была мифологической. Реальное государство демонстрировало себя гражданам. Был военный парад, на котором демонстрировалась мощь супердержавы. Это был акт встречи лидеров начальства с народом в лице демонстрантов. То есть совершались несколько важнейших ритуалов, обозначающих, что есть это государство. Затем, поскольку то государство, оно просто исчезло, праздник этот смысл потерял, нового не приобрел. Сейчас новая власть стремится, я думаю, найти нечто подобное функционально, ну, поскольку она себя, в общем, в достаточно сильной степени начинает уподоблять именно советской власти. Вряд ли праздник октября будет пригоден для такого использования. Ну, поэтому, будучи праздником неизвестно чего, он начинает хереть, поскольку сейчас в обществе примирение и согласие меньше, чем за последние там десятилетия советской жизни, то акцентирование вот этой темы для многих кощунственно.
Новый праздник, День согласия и примирения, учрежденный 6 лет назад, столь непопулярным сегодня в России президентом Ельциным, тоже популярностью не пользуется. Еще в прошлом году 63% россиян продолжали думать, что 7 ноября отмечается по-прежнему День Октябрьской революции. 5% не считали этот день праздником, 11% вообще затруднились ответить, что это за дата, и лишь 22% граждан знали новое название праздника. Для коммунистов 7 ноября остается поводом для митингов и манифестаций, как в былые времена, когда всенародно праздновалась годовщина революции. Однако оценки этого события в обществе претерпели серьезные изменения, что принесла России Октябрьская революция 1917 года. Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Хабаровске.
Октябрьская революция была необходимым переломным этапом в истории России. Но какой-то части общества она принесла необходимую им веру в добро, справедливость и равенство.
Октябрьский переворот принес благо только для цивилизованного мира, потому что на нашей дуре остальные учились, что так делать нельзя.
Да ничего она не принесла, разрушила все. Уничтожили весь цвет нашей нации. И посадили на престол дедовщу Корею. Те, кто на печи лежал и не умеет работать, поэтому и не смогли страну нашу, в общем-то, поднять.
Идея прекрасная была. Чтобы, ну, не было богатых, не было бедных. Но эта идея, это утопизм оказался.
Не знаю, я, например, жила и говорила, что хорошо мы живем, пока был Советский Союз. А сейчас ничего не поймешь.
Наверное, это все было во вред. Сколько людей погибло, все эти бесконечные войны.
Во благо.
По-моему, мы неплохо жили. Работа была, пенсия достойная была. Жилье было давали безвозмездно.
Во-первых, она определила рабочий класс, который имел особые достоинства, и дала свободу по всему миру.
Нам революция это все дала, и мы тогда жили прекрасно. Имели образование бесплатное, в санаториях отдыхали, а сейчас мы ничего этого не имеем.
А что может принести бунт? Революции, они меняют правителей, но не меняют вековой уклад.
По данным ВЦИОМ, 33% россиян сегодня полагают, что Октябрьская революция была для страны во благо, что она дала толчок социальному и экономическому развитию народов России. И еще 27% уверены, что она открыла новую эру в истории. Такие взгляды разделяют в основном пожилые люди. Если же говорить о приверженцах разных партий, то это, по наблюдениям социологов, прежде всего КПРФ и «Единая Россия». Лишь 18% граждан считают сегодня, что революция затормозила развитие народов страны, и 9%, что она стала для них катастрофой. В конце 80-х, начале 90-х годов историческая роль революции оценивалась куда более сдержанно. Слово Леониду Седову, ведущему научному сотруднику ВЦИОМ.
Основные ценности общества довольно сильно трансформировались за последнее время, в том числе, конечно, и оценка Октябрьской революции. Хотя нельзя еще говорить о том, что полностью дискредитировала себя революция. Напротив, около 60% людей, в общем, дают положительную оценку ее результатам. Так подспудно все-таки идет некоторая реабилитация коммунистического прошлого. это связано прежде всего с той политикой, которая сейчас осуществляется, той пропагандой, которая происходит. Все-таки снимаются некоторые такие негативные оценки прошлого. В этой связи люди постепенно переходят, что ли, в стан тех, кто более положительно воспринимает историческое прошлое.
В этом году социологи спросили у россиян, что произошло бы со страной, если бы большевики не смогли захватить власть в 1917 году. 14% считают, что Россию ждали бы распад и утрата независимости, 22%, что была бы восстановлена монархия Романовых, столько же, что страна пошла бы по пути демократии западного типа. Согласия в обществе по этому поводу не наблюдается. Преобладающим же является мнение, что власть в этом случае захватили бы какие-то другие экстремисты и авантюристы, которые принесли бы народам еще большие бедствия. Подробнее о результатах этого исследования директор ВЦИОМ профессор Юрий Левада.
Оказывается, одинаково часто разделяют такую позицию яблоки 33% и избиратели Компартии России тоже 33%. Это говорит о том, что память о позитивном перевороте 25 октября – это нечто ритуальное, очень мало наполненное реальным содержанием. Революция превратилась в памятник самой себе, а памятник стоит и не меняется.
Реальная память россиян о событиях революционных лет со временем слабеет. Многие не помнят даже того, что в советские времена было известно каждому школьнику. Хорошим подтверждением может служить наш московский опрос на тему, чем знаменит крейсер «Аврора».
Что знакомый, в войне где-то был, в Питере, да, стоит который?
Тем, что он первый выстрел сделал во время революции, залп Смольный.
Он это палил по-зимнему, просто так, попугать.
Что тебе снится, крейсер «Аврора», честно, когда утро стоит.
Ма, я это не слушаю.
Брал зимний. По тем временам, да, это была успешная операция.
Что в 17-м году выстрела. Это было громко, и все знали, что революция произошла.
Провозгласил новую эру истории человечества, которую, к сожалению, стоит забывать.
Когда была революция, это тот крейсер, который не сделал ни одного выстрела.
Тем, что единственный корабль, который спасся в Синском сражении.
Революцию начал. Стрельнул первый.
Без понятия. Корабль большой. В Питере стоит, по-моему. Я там была.
Он стрелял в СССР.
Революцию сделал. Прогремел. Залп дал. И правильно сделал. Авроры нам не хватает на сегодняшний день.
Мне говорили, что это какой-то там певец там. Но он очень красиво поет.
Он стрельнул в небо.
Бог его знает, чем он знаменит.
Интересно, что в списке основных символов России 20 века ни крейсер «Аврора», ни мавзолей не занимают первых мест. О результатах исследования рассказывает социолог Леонид Седов.
20%, даже 21%, назвали символом России 20 века водку. Представляете себе, насколько прав был Венечка Ерофеев, когда описал Россию в терминах, так сказать, алкогольной цивилизации. На следующем месте с 14% идет автомат Калашникова. Вот какой герб-то, оказывается, нужно было сочинять. На третьем месте рубль, и на четвертом месте с 10% крейсер «Аврора». Что касается, опять-таки, большевистски настроенных людей, то 6% считают мавзолей символом 20 века, и столько же космический скафандр. Ну, вот на фоне водки все это выглядит достаточно бедно.
Специалисты в ЦИОМ время от времени предлагают россиянам представить себе, что революция происходит на их глазах. Что бы они делали? Самая большая группа, 28%, отвечает, что постаралась бы переждать это время, не участвуя в событиях. 23% поддержали бы большевиков, и еще 20% активно сотрудничали бы с ними, в сумме 43%. По сравнению с 1997 годом эта цифра выросла на 12%. 16% россиян предпочли бы уехать за рубеж, и только 8% заявляют, что боролись бы против большевиков. О том, как менялось отношение россиян к Октябрьской революции, размышляет социолог Алексей Левинсон.
Роль Октябрьской революции трижды менялась. То она была, ну, тем, чем ее официальная советская доктрина историческая считала. Потом она стала считаться величайшей трагедией в истории России. А потом ей просто отказали в значимости. Но номинальный вес антикоммунизма не увеличивается. Демократы успели скомпрометировать большевизм и Октябрь, но теперь скомпрометированы сами. И вот общественное мнение и переживает такую сложнейшую ситуацию, где со всех сторон только руины исторические. И вот в некотором роде в пику нынешним демократам говорятся добрые слова о большевиках той поры. Это не значит, что Октябрьская революция вернется на место вот того символа, которым она была.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Октябрьская революция отошла в далекое прошлое. Память о ней все слабее. Ее значение давно переоценено россиянами. Единства в толковании этих событий в стране нет. Но тело вождя революции до сих пор находится в мавзолее на главной площади страны. Будет ли в годы правления Владимира Путина вынесено из мавзолея тело Ленина? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Он не пройдет на этот компромисс. Мне кажется, он человек очень осторожный, не делает таких решительных движений.
Путин уважает традиции русского народа и более лоялен к людям, чем патриарх всей России, который хотел, чтобы его не было там.
Не надеюсь на это. Уже так привыкли, что он в мавзолее лежит.
Сейчас государственные интересы требуют примирения в обществе. Пока эти поколения не уйдут, старшие, этот вопрос будет очень болезненный.
Даже в древние варварские времена в центре города трупы не валялись.
Не будет этого. Большинство против.
Привыкли уже, что ли, к этому. Вождь. И идем как к священному месту.
Его надо предавать земле по христианскому обычаю, во всяком случае. У нас все-таки христианская страна.
Зачем трогать Ленина, когда он все-таки был наш вождь?
Ну не может КГБшник вынести тело Ленина из мавзолея.
О том, что делать с телом Ленина, специалисты в ЦИОМ последний раз спрашивали россиян 2 года назад. Мнения разделились. 50% выступали тогда за его захоронение и 44% за то, чтобы оставить его в мавзолее. Об отношении жителей страны к этой проблеме и к самому Ленину рассказывает Юрий Левада.
Отношение к лидеру Октябрьской революции стало несколько лучше, чем 10-12 лет назад. Это связано с общим улучшением отношения к советскому периоду. Ленин остается главной позитивной фигурой 1917 года. Я даже думаю, что она укрепляется. Опять-таки, в связи с тем, что антикоммунистической критики у нас сейчас очень мало в обществе. И власть нынешняя, осторожная или неуверенная в себе, просто не решается трогать камни прошлого, чтобы они на них не обвалились. Поэтому она и не решается ничего предлагать с мавзолеем. Никакой Ленинский проспект явно не будет переименован в обозримом будущем. Одно время вопрос о перезахоронении тела Ленина сделали предметом политических споров. Это не имеет сегодня значения, потому что сегодня столкновение между коммунистами и некоммунистами не актуально в обществе. Этот период ушел в прошлое. Не период преодоления коммунизма. Мы его не преодолели. Не сумели преодолеть. Но искусственная конфронтация вокруг деятелей этого периода, она сейчас незаметна.
В 89-м году подавляющее большинство россиян считало Ленина самым выдающимся деятелем всех времен и народов. В этом списке он стоял на первом месте. Сегодня Ленина сменил на этом месте Петр I. Однако и сейчас Ленин вызывает у граждан России скорее восхищение, уважение и симпатию, чем страх и неприязнь. О том, как менялось отношение россиян к этой исторической фигуре, социолог Алексей Левинсон.
Можно просто припомнить официальную Лениниану. И что же после этого, значит, официоз, от которого уже отшатнулись. Вот тогда Ленину стали приписывать какие угодно роли. От злодея мирового масштаба до, наоборот, мелкого агента немецкого генштаба. И от гения, пусть злого, но гения, до, значит, человека, чей мозг там был поражен болезнью, при том позорной. Массовое сознание, так сказать, отыгрывалось за все насилия, которые над ним совершали на этом образе. И что, по-моему, явилось финалом, это то, что сейчас Ленине буквально ничего интересного нельзя сказать. Никакая сенсация, в общем, не потрясет.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. В сентябре, когда мэр Москвы Юрий Лужков предложил восстановить на Лубянской площади памятник главному чекисту страны Феликсу Дзержинскому, снесенный после победы над путчем ГКЧП в 91-м году, Радио Свобода спросила у жителей Оренбурга, нужно ли возвращать на прежние места памятники советских времен.
Мне кажется, можно для поддержания красоты города. Памятник Дзержинского нужно поставить.
Это человек, который его все знают.
Память всегда была нужна. Может быть, и правильно, что возвращают.
Ни в коем случае. Чтобы этого палача там никогда не ставить.
Конечно, можно, даже нужно, потому что в те времена лучше жилось.
Ну, их, наверное, не надо было снимать. Это все-таки история, она должна быть.
Ну, а зачем их убирать было? Как говорится, что было, то было. Зачем историю свою перечеркивать? Стояли, никому не мешали.
Наверное, должны. Потому что вроде как память Советскому Союзу, и только из-за этого.
Я считаю, что вот убирать памятники – это надругательство. Мы уже превратились в дикарей. Память должна быть.
Наверное, надо будет вернуть все те памятники, которые были разрушены советской властью. Но когда делать памятник палачу, я бы не стал.
Не надо. Пусть им отведут специальное место, и пусть они там стоят, как память по времени.
А их и трогать-то не нужно было. Историю надо помнить, иначе будем Ивана без родства. На место надо все ставить, на место.
Большинство россиян, опрошенных в ЦИОМ, 56%, поддержали в сентябре этого года идею восстановления памятника Дзержинскому. И только четверть населения была против. Железный Феликс, один из деятелей революционных времен, к которому жители страны испытывают наибольшую симпатию. Тут он на втором месте после Ленина. Однако профессор Юрий Левада полагает, что дело не в этом.
Это связано не столько с оценкой роли Дзержинского, по-моему, сколько с оценкой событий, которые свалили этот памятник. Эти события, август 91 года, сильно переоценены в общественном мнении в негативную сторону. И стиль современного управления, и лозунги направлены на то, чтобы значение 91 года принизить, а значение событий до того, наоборот, приукрасить. Дело не просто в памятнике. Дело в том, с чем связана память об этом памятнике и об этих делах. Это память или иллюзия памяти относительно положительных черт советской жизни. Советского порядка, борьбы с преступностью, беспризорностью. Память репрессий есть. Но получается, что эта память работает довольно мало на узкий круг людей. На остальных работают легенды о героях-разведчиках. Возьмите то, что слово «чекист» у нас имеет позитивное значение. Это почти герой, в то время как это чрезвычайник, расстрельщик. Почему не называть опричниками? Это прямые предшественники этого клуба рыцарей.
О причинах, заставляющих большинство россиян выступать за восстановление памятника Дзержинскому, рассказывает философ и политолог Алексей Кармурза.
У нас же не произошло развенчание старых символов, как во многом произошло в Германии. Можете себе представить, что бы было, если бы сейчас в объединенной Германии, в столице, захотели бы восстанавливать символику, связанную с Гиммлером? А это аналог. Это символ тоталитарной, давящей репрессивной системы. У нас нет гражданского сознания. У нас есть психологические, эмоциональные всплески, которые пытаются канализировать в разные направления. И это крайне опасно. Мы должны, наконец, превратиться в граждан и разбираться, что символизирует то или иное. У нас, конечно, в голове полная каша, потому что вот сейчас пытаемся восстановить памятник Александру II в Москве. Но в то же время в Москве остаются улицы, убийц Александра II. Вот я живу рядом с улицей Кибальчича. Улица Халтурина тоже остается в Москве. Это просто человек, который натаскал динамита в Зимний дворец и взорвал Зимний дворец. Вот все сейчас разговоры о борьбе с терроризмом там. В то же время в Москве сохраняются улицы откровенных террористов. И вот в этой каше воспитывается новое поколение. И, конечно, когда их спрашивают уже про Дзержинского, их уже в этой стране ничем не удивить. Это такой некоторый политический инфантилизм, который, к сожалению, подпитывается элитой, которая пытается манипулировать этим общественным сознанием. Мне кажется, что дело здесь за просветительством, за экспертной оценкой, за дискуссиями общественными. Если так, то мы просто сумеем этот маятник остановить. Он раскачивается, может, только вот в таком бессознательном обществе. Я много работаю с молодежью, со студентами. Я с оптимизмом смотрю на людей, которые приходят в эту интеллектуальную, новую культурную элиту. Они хорошо образованы, они никогда не позволят собой манипулировать, и они, надеюсь, сами не будут распространять мифы среди людей менее образованных. Это люди ответственные, гражданские. Вот если таких станет достаточно много, мы станем спокойной, достойной страной, которая имеет свою историю и ни на что ее не променяет, но в то же время в этой истории будет находить то, что нас возвышает, и культивировать именно это.
А какие чувства вызывает сегодня у россиян такое порождение коммунистической эпохи, как комсомол? Свою комсомольскую молодость вспоминают жители Екатеринбурга.
И ходили в походы, и ходили на танцы. В общем, комсомольская организация жила очень бурно, хорошо, весело. Не то, что сейчас.
Принуждение было какое-то. Вот обязан вступить, и все. Я был вечно оппозиционером и вечно любил свободу. Но у нас альтернативы тогда не было.
Весело было. Ну, я вообще комсоргом была. Ездили за город, отдыхали, и в футбол играли.
Весело, интересно было. Рядом все были, все друг про друга знали. Какие-то собрания были, кого-то пропесочивали. Ну, по-моему, порядок какой-то был.
Я была секретарем комсомольской организации, так что мне есть что вспомнить. Молодость, она сама по себе хороша, тем более, когда организованная.
У меня негативные воспоминания. Приходилось сталкиваться с членами бюро различного уровня. И такие там ребята, дельцы, демагоги были, что просто... Даже все хорошие чувства убили на корню.
Прием комсомол для нас это было вообще очень трогательно. Готовились, все старались как можно больше завоевать доверие.
Прекрасно вспоминаю. Какие-то были идеалы в наше время?
Был энтузиазм. Молодежь жила активной жизнью.
Был, наверное, одним из самых яростных неплательщиков взносов. Постоянно за это меня порицали, ставили вопрос о моем исключении на собраниях. Ну и в конце концов исключили, да, и сам он через несколько лет развалился благополучно.
Моя всю жизнь была и комсоргом, и членом комсомольского комитета. И, конечно, это вспоминается с ностальгией. Хочется, чтобы это все вернулось.
В 89-м перестроечном году доверие к комсомолу высказывали менее 40% россиян. И более 50% не доверяли этой организации. Сегодня, спустя 11 лет, 74% опрошенных в ЦИОМ приветствуют идею воссоздания Союза молодежных организаций России по образцу комсомола, и лишь 5% относятся к этому резко отрицательно. Вот как объясняет такие перемены в общественном сознании социолог Алексей Левинсон.
Огромная часть населения не видит в современном своем окружении тех привычных сил, которые бы организовывали общество, пропитывали бы его единомыслием. Они не верят, что они сами могут жить без этого. Стремление восстановить комсомол, а, кстати, еще и восстановить пионерскую организацию, связано с желанием, скажем, уберечь молодежь от наркомании, себя уберечь от молодежной преступности. Все равно, как те, кто хотели бы восстановления памятника Дзержинскому, лишь в малой степени хотели бы, чтобы страна покрылась лагерями и колючей проволокой. Идет ли реставрация советских ценностей? Эпоха гласности, она их не уничтожила, она их как бы заблокировала, она сделала их социально, официально неприемлемыми. Люди на некоторое время как бы начали думать другое, не оставив прежних идеалов. Заморозка, которую на эти ценности навела эпоха гласности, она прошла. Наряду с вот этими вроде бы как восстанавливаемыми советскими символами существует стремление жить по западным стандартам, не только стандартам потребления, но и стандартам устройства общественной жизни. И контекст для вот этих советских символов, он совсем другой. Они не являются ведущими, они являются компенсаторными. Бриллианты вот из этой советской короны сейчас уже в совершенно другой оправе и сияют в рамках других конструкций. Пусть их блеск нас не вводит в заблуждение.
Общественное мнение граждан России у микрофона Радио Свобода. Красный цвет, столько лет бывший цветом советского государственного флага, цвет крови, цвет революции, как относятся к нему сегодня россияне? Слово петербуржцам.
Очень приятно, даже нормальный, активный цвет, хотя он меня ассоциируется с какой-то агрессивностью.
В одежде интереснее, чем в политике. Красный цвет всегда предупреждает, по-моему, 70 лет предупреждения достаточно.
Для меня все равно, как это будет называться. Если мне не будет плохо от коммунистов, ради бога. Если мне будет плохо от либералов, а они будут под синим цветом, значит, я не буду любить синий флаг.
Ну, кровь напоминаешь, что ли? Ну, в цирке выступают в красном.
Достаточно ярко, красиво, можно себя выделить.
Я того поколения, которое спокойно. Я же не бык, чтобы на красный цвет плохо относиться.
Ну, вообще, мне нравился, конечно, красный флаг. Это все-таки символ был. А сейчас разноцветный, не знаю. Не воспринимаю я его.
Мой любимый – политики. И голубой – свобода.
Ну, а красный цвет знамени, я, кстати, считаю, что вполне нормально. Но были же у нас события.
Красному цвету как что-то из прошлого.
Это была одна из самых агрессивных волн и течений партии, которая использовала этот цвет. Хотя цвет в этом не виноват. Вот. Политику делают люди, а цвет он сам по себе.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Кристина Горелик, Надежда Перцева, Дарья Здравомыслова, Марина Ильющенко, Татьяна Морозова, Вера Володина, Александр Дядин, Игорь Телин, Карен Агамиров. Продюсеры Елена Колупаева, Наталья Флоринская и Марк Штильман. Автор и ведущая Вероника Баде.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.